Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Дилетанты.
Ну что ж, сегодня программа «Дилетанты» посвящена нашему номеру, самому новому. Хорошо бы. Дима, Дмитрий Быков здесь. Дима, у тебя есть такая игра по ночам? Ты играешь в эту игру? Найди, откуда идут наушники.
Нет, я их не беру никогда.
Надо? Нет, совершенно можно. Я просто привык к наушниках, но есть такая игра. От какого пульта наушники? Но мы сегодня не об этом будем говорить. Да. Потому что в последнем номере «Дилетанта», который вышел 23 июня, 22 даже, статья вот в рубрике, собственно, в галерее Дмитрия Быкова, статья об Иване Бунине. Мне показалось, что это очень важная статья. Я не скажу, что другие не важные, но просто здесь есть о чем поговорить. И в связи с столетием революции, и в связи с отношением Бунина к революции, и русских писателей к революции, и сам Бунин. Мне показалось, что вот здесь есть удивительное попадание в самое ядро отношения к России. Вот это очень такое странное и глубокое. Вот это противоречие мать и жена. И это не противоречие, может быть. Но вот здесь мне кажется, что это многое объясняет. И это убедительно, Дима.
Очень. Ну, спасибо, я старался. Вопрос в том, что я к Бунину в последнее время несколько охладел. И это связано не только с его отношением к революции, которую я вообще не понял, но это, скорее всего, связано с тем, что я как-то вдруг обнаружил, как раз детям его преподавая, что весь Бунин укладывается в несколько рассказов Чехова, что он, по большому счету, только тем и занимался всю жизнь, что его переписывал. Скажем, «Чистый понедельник» – «Володь большой», «Володя маленький», «Деревня» – это «Во враге», «Суходол» – это «Вишневый сад». Ну и вообще как-то весь Чехов вырастает либо из толстовского влияния, либо из горьковского, то есть я имею в виду Бунин, Бунин, либо преимущественно из чеховского. Поэтому как-то я перестал видеть в нем психолога, да мне кажется, он и не психолог.
Обязательно в нем видеть психолога?
Нет, ну он гениальный изобразитель. Гениальный изобразитель, действительно резкий такой, сухой кистью и, правда, довольно однообразный. Но действительно я начал думать, что его стихи, как и Набоков считал, все-таки выше его прозы. Проза, как это ни ужасно, довольно вторична. Другое дело, что мне очень нравятся «Окаянные дни», нравятся они мне как памятник такому русскому разгулу. Там вот удивительно, что эта книга смешная. Казалось бы, да?
Вот...
Она трагическая, но она очень веселая.
А чем она веселая?
Она веселая тем абсурдом, который происходит. Да, дорогой Яшенька, который жертва мировой буржуазии, потом оказывается, что он умер от мирового бича венеризма, переписанные им одесские объявления, цитаты из газет, разговоры мужиков на улицах. Такой там праздник, праздник идиотизма, разгул абсурда. И он, ненавидя все это, немножко все-таки, мне кажется, и любуется этим диким балаганом. Вот «Окаянные дни» мне нравятся, в любом случае, больше, чем «Несвоевременные мысли», потому что там нет главного и самого опасного для русской литературы. Там нет попытки быть хорошим. Хорошим для всех. Он говорит о народе то, что думает, о мужике, о себе, о литературе. Все честно. А вот проза, в особенности «Темные аллеи», при всем их очаровании, это все-таки, понимаете, такая попытка переиграть, заново транспонировать Чехова не с интонацией брезгливой, которая у Чехова доминирует, а с интонацией ностальгически умиленной.
И в этом ли состоит вот его вот то, что эмигрантская проза, скажем, проза в эмиграции? Это действительно постоянное рисование чего-то, чего нет?
Ну, конечно.
Или что воображается, или что как-то чувствуется постоянно?
Нет, это, в общем, обычная для русской литературы, вообще для любой литературы, попытка пластикой, изобразительной силой восстановить то, что утрачено навеки. Вот у меня этого больше нет, зато я это заново творю. Естественно, что при этом все российские черты, которые, может быть, его бесили, пока он жил здесь, стали ему ностальгически милые. И роковые демонические женщины Серебряного века, от которых он в ужасе нос воротил тогда, и те самые мужики, которые казались ему такими дикими в деревне. Многое стало ностальгически мило и старчески мило. И самое главное, что я не вижу там того нерва, который, может быть, у него был раньше, который был, во всяком случае, во время «Окаянных военных дней. Это, конечно, замечательная проза и, прежде всего, замечательная по ощущению уходящей жизни и уходящей силы. Это дикое отчаяние при виде того, что все конечно. Но боюсь, что кроме этой роскошной изобразительности и этой смертельной тоски, там все-таки ничего нет.
Ну, вот здесь Виктор нам пишет, я напоминаю, +7 985 970 45 45, он пишет так, и это тоже, мне кажется, очень важно. Ни у кого, как у Бунина, не выражено ощущение сиюминутного чуда, ценности момента жизни. И Чихов, и остальные тут ни при чем. Это сугубо бунинское.
Нет, это как раз очень даже при чем, потому что у Чехова это ощущение еще острее. Он все-таки умирает от чахотки и умирает в 44 года. А Бунин в этом возрасте, собственно говоря, только заявил о себе как большой писатель. Потому что он до этого был известен, прежде всего, как поэт и как переводчик, а успехи его – это 10-е годы. Так вот, у Чехова это ощущение еще острее, а у Бунина изнанка, вот странное дело, изнанка этого ощущения является полное безбожие, абсолютное неверие, полное ощущение, что все кончится вместе со мной, и отсюда такая дикая острота постоянная, ведь вот Набоков, мне кажется, гораздо метафизичнее, гуманнее, в каком-то смысле мягче. Я тут перечитал, значит, письма Набокова к Бунину, это уважительные, веселые, деликатные, любящие письма. А Бунин отзывался о нем с совершенно барским, хамским пренебрежением. И вообще Набоков и по-человечески, и, если угодно, писательски, как-то гораздо мягче и гуманнее. При том, что, понимаете, не надо забывать, что изнанка бунинской изобразительности – это уверенность в абсолютной загробной черноте.
Абсолютно. То есть нет ничего.
Ничего. Все кончается у меня со мной, все такая страда.
А у Чехова? У Чехова ведь тоже ничего. Нет, у него вообще...
Чехов очень религиозный писатель. Давно.
Серьезно? Нет. Вот и последнее время кажется все больше и больше, что у Чехова существует какой-то непробиваемый потолок, что, что неба нет, верха нет,
в архиерее,
что все страшно
нет,
как-то.
Нет, в архиерее, в студенте, в припадке все время есть ощущение какого-то мощного источника света, который поставлен рядом со всем этим мельтешением. Чехов, он религиозен в более высоком смысле, в смысле эстетическом. Не в том, что он верит в догматы, не в том, что он исповедует какую-то веру. Нет, Чехов абсолютно убежден в том, что у жизни есть высший музыкальный смысл, и этот музыкальный смысл мы чувствуем. Именно тому у него все и кажутся пошляками, что все эти пошляки размещены рядом с некой вертикалью. И поэтому Чехов, конечно, великий абсурдист, но ведь искусство абсурда, оно по природе своей религиозное, оно исходит из понятия норм. У Бунина этого нет. У Бунина даже и психологизма, в общем, нет. Потому что у Бунина есть очень немного рассказов, в которых бы герой проходил некоторый путь. Ну, это «Митина любовь», это замечательный психологический этюд «Петлистые уши», это такое замечательное, замечательное исследование патологии, как дело Корнета Елагина. Но вообще, конечно, Бунин мастер сухой, короткой, пластической, необычайно точной зарисовки. И даже такие прелестные, сентиментальные, мощные рассказы его, как, например, «Красавица», они все-таки у него единичные. Гораздо чаще я вижу вот этот ужас небытия. И он, честно говоря, меня несколько охолаживает. Слишком это ледяное.
Я напоминаю, Дмитрий Быков у нас, но я бы хотел немножко уйти в контекст.
Да.
Мы не можем сказать, естественно, ничего не можем сказать по понятным причинам, чтобы Чехов увидел в революции.
Скорее, чтобы он увидел после, заностальгировал бы он или нет.
Да, это кстати, вопрос, вот да, кстати. Но все-таки революция, конечно, тектонический удар невероятный, да, по всему. И по литературе тоже, и по жизни, которая питает литературу, тоже. И все как-то по-разному к этому. Можно ли какие-то закономерности вывести?
Боюсь, что в случае Бунина это было изначально обречено, любое понимание. Потому что я там пытаюсь написать, что ненависть Бунина к революции имеет скорее онтологическую природу. Это ненависть очень сложного к очень простому. И Бунин действительно сложный человек, сложный характер. Самые, у него два есть любимых эпитета, всегда очень такой позитивной модальности. Сухой, ему очень нравится все сухое, сухое телосложение, сухая кисть, сухое повествование, и сложный. Вот он такой весь действительно сухой и сложный. Мало слов, но за ними стоит сложная эмоция. А вот русская революция, она очень мокрая, прежде всего очень кровавая, слякотная, снежная, метельная, как у Блока, и простая. Вот эта мокрая и простая революция внушает ему глубочайшую ненависть. Это ненависть, конечно, алгебры к арифметике, которая вдруг взяла право диктовать. В этом смысле дневники Бунина очень похожи на дневники Гиппиуса, полны такой же такой сухой желчью, таким сухим огнем. Но боюсь,
отношения разные.
Отношения
Гиппиус
разные.
Гиппиус по отношению к революции, Гиппиус, Бунин по отношению
Гиппиус
к революции.
Гиппиус полюбил февраль, да, Бунин с февраля все возненавидел. Я просто боюсь, что, ну, потом Гиппиус очень политична, она страшно политизирована, ее интересует жить рядом с Таврическим и вмешиваться в жизнь, работу Думы, Временного правительства, министерств, комиссариатов, Савенко и так далее. У Бунина этого совершенно нет, и потом все-таки москвич. И мне кажется, что... Ну, то есть судьба восстания дела с ним в Москве. И мне представляется, что главная проблема Бунина была в том, что он совершенно не увидел вот этой изнанки революции, не увидел ее творческого начала. И он не мог его увидеть, я боюсь. Поэтому «Окаянные дни» книга очень эффектная, но однобокая. Блок увидел и понял больше. И именно за это его, так скажем, Бунин ненавидел. Просто потому, что он не видел вот этого метафизического дна, этой второй подкладки, этой второй реальности революции. Этого он не видел. Не увидел ее музыкального смысла. Но это не делает его менее значительным явлением. И больше того, кто тогда встал на сторону Блока, это единицы. Даже Белый очень осторожно присоединялся. Поэтому тем мучительнее одиночество поэта, и тем более желчны и прямолинейны выводы прозаика. Бунин отнесся к революции как прозаик. Ничего не поделать.
Но Блок отнесся к ней.
Блок увидел стихию.
Он увидел стихию. Он увидел...
Ну, да, музыкальный умер. Смысл. Ну, и умер он после от разочарования и ревмокардита. Это связанные тесные вещи. Беда Бунина была в том, что он органически не способен почувствовать вот то, чем жил, например, Катаев. В это время его ученик Катаев, у которого тоже был и белогвардейский опыт, и всякий опыт агитпоезда, в это время Катаев пытается ему объяснить, в чем прелесть вот этой молодой одесской богемы, которая вся довольно быстро встает на сторону революции. Для Бунина все это извращенцы, дураки. Это тоже очень чеховское, кстати, отношение. Говорю, что все эти ваши символисты, здоровые мужики, их всех надо в арестантский рот. Это такие вот крайности реалистов, вполне понятные. Но странно, что Бунин, видя и понимая катаевский талант, видит в нем прежде всего жадность до хорошей жизни и конформизм. А Катаев в это время переживает довольно серьезное откровение. Да и вообще русская революция была все-таки каким-то откровением. После многих лет болота, бездарности, министерской чехарды, это было время эстетического прорыва, наряду со всей мерзостью, конечно. Вот Бунин этого прорыва не увидел совершенно. Многие увидели. Увидел Алексей Толстой, увидел Белый, увидели, безусловно, все молодые в диапазоне там от Ходосевича, который революцию принял довольно позитивно. Потом уж он разочаровался, да, и до, соответственно, там Гумилевской студии. Поэтому были люди, которые это увидели. Но Бунин, к сожалению, был для этого слишком безнадежно зашорен. Его позиция имеет право быть, она приводит к замечательным художественным результатам. Но, к сожалению, это позиция человека старого, безнадежно архаичного.
Он один был такой архаичный?
Да, нет, множество.
Не
ну,
один,
как, ну,
конечно.
Борис Садовской, господи, да полно.
Да нет, ну, много, но один из... Один из больших, из крупнейших. Все-таки
понимаешь, вот дело в том, что он, будучи человеком, безусловно, модернистского склада в своей прозе, и проза его очень экспериментальная, оригинальная, она ищет на рубежах поэзии, там, она интересна. Но при всем при этом он был человеком метафизически безнадежно глухим. И вот как он не слышал религии, как он не слышал какого-то внутреннего ее звучания, как он любил, допустим, да, старые скиты, древние, но это все любовь к Билибину, а не к России. Это любовь декоративная. Он не чувствовал, мне кажется, ни русской истории, ни русской революции. А вот если этого не чувствует, то зачем же здесь и жить? Так что его, его случай кажется мне случаем какой-то плачевной глухоты. Мне кажется, даже Набоков, при всем своем презрении к Октябрю, он все-таки видел и понимал больше, и бунинской волчьей озлобленности в нем не было. В нем скорее было ироническое такое насмешливое презрение, гораздо более плодотворное.
Но как совместить волчью озлобленность с такой, если я цитирую, веселой книгой, как окаянный...
Ну, она, конечно, веселая, но это веселье...
Веселье страшновато.
Веселье такой страшный оскал, да, Катаев же вспоминает этот эпизод, когда Бунин сказал, первый, кто ко мне подойдет, я загрызу зубами, и они посмотрели на эти зубы и поняли, что таки загрызет. А вот в нем это есть, но этот оскал, это еще и оскал страшной железной насмешки. Я почему люблю «Окаянные дни»? Потому что там есть ощущение, знаете, какого-то прощального цветения, какого-то цветения на последней грани. И посмотрите, поэтому там так много упоительных пейзажей. Россия как будто хорошеет в последний раз. Вот как будто она красива в последний раз перед долгим периодом сирятины. И в этом смысле, конечно, и пейзажная роскошь, и роскошь разговоров в толпе, и этих картинок в поездах, это, мне кажется, такое и бунинское тоже последнее цветение.
А может быть, Россия, вот та, которая была, в ее очень сложной плоти, она с Буниным-то и, может, и умерла с прозой Бунина?
Ну, как сказать, она, с одной стороны, умерла, с другой стороны, все-таки народилась Великая Южная школа.
Это уже другая. Это уже другая Россия.
Другая,
это другая страна.
Да, может быть, другая, не уверен. Это все, конечно, наследство Серебряного века. И Зощенко, наследник Серебряного века, и Бабель. Просто эта Россия, как бы сказать, абсолютно другого корня. Да, я с этим готов согласиться. Может быть, для Бунина Южная школа была олицетворением пошлости, такой живиальности. Он не был антисемитом, кстати говоря. Бабеля он ненавидел за другое, за кощунство. Но мне представляется, что...
За кощунство в каком смысле?
Ну, за рассказы типа «Иисуса в грех». Угу. Он вот это ненавидел. Я думаю, что он немного не понял, вот даже не столько творческую, сколько, в принципе, авангардную природу этой революции. Потому что он к авангарду он вообще относился с ненавистью, даже больше, чем Ходосевич. Он ненавидел Маяковского совершенно люто, вот этого страшного детину с гнилыми зубами, на которого, по его утверждению, в гимназии дразнили идиотом Полифемовичем. Да? Он ненавидел авангард во всех его проявлениях. А боюсь, что именно русский авангард был самым ценным, что было в тогдашнем искусстве. Ты понимаешь, это то, тоже род эстетической глухоты. Он Ахматова совершенно не понимал, он принципиально не понимал, например, Эренбурга с его грандиозными прозрениями той поры. Он совершенно не желал брать в толк Блока и ненавидел его. Есенин вообще показался ему каким-то осквернителем. То есть его эстетическое зрение имело довольно как раз четкий потолок. Не случайно Берберова пыталась там его заставить читать Кафку, Пруста, Джойса. Для него это все был мертвый звук.
Она любила издеваться.
Ну, любила издеваться, но дело в том, что она была права. Он говорит, неужели вы можете считать Пруста большим писателем? Да, он самый великий в наше время. И он взрывается, потому что он-то знает, кто самый великий в наше время.
Ну, понятно.
У него была глухота. Вот, но все же глухота и болезненная к ним ревность. Боюсь, что это означало определенную конечность, определенную ограниченность.
Ну вот, интересно, наступает период потом. И Бунин все это, хоть издалека, но он это переживает. Период, когда Россия, новая Россия, вернулась к чему-то старому, устойчивому, во всяком случае эстетически. Стал возвращаться. Стал рубить собственный авангард и переходить к такой достаточно классическим формам.
Он пережил сложный период искушения, когда к нему приехал Симонов, стал говорить, как его сейчас полюбят, склонять его гражданство. Это был период мучительной внутренней борьбы. И бог его знает, какое бы он принял решение. Но Серова подошла к нему во время одного из банкетов, жена Симонова, приехавшая с ним, и сказала, ни в коем случае, ни в коем случае. И он что-то понял.
Ну, неужели это так? Такая деталь может повлиять?
Боюсь, что так. Не, ну, он бы вообще, скорее всего, он бы не поехал. Но соблазн был силен. Ему жутко понравился Симонов. Аристократичный, талантливый, храбрый. он почти вот проникся. И ему нравилось то, что пишет Твардовский, он очень высоко оценил Василия Теркина. Ему страшно понравился «Катаевский белеет парус». То есть то, что делалось в русской литературе, его более-менее устраивало. Он, конечно, Сталина презирал глубочайшим образом.
А почему? А, кстати говоря, почему?
Потому что идеология эта чужда ему была, и хамская орфография, и репрессии.
Вот хамская орфография – это один из ключевых моментов.
Ну, конечно, ему понятно было, что это не его культура. Но у него был соблазн. Другое дело, что вот эта знаменитая реплика, когда он провожает Алю и Фрон, Цветаевскую дочь, и говорит ей: «Куда ты лезешь, девчонка, куда ты прешься? К хамам, к убийцам, они тебя арестуют в первый же день. Господи, боже мой, если бы мне было 24 года, пошел бы пешком, ноги бы стер до колен».
Да. Вот это вслух это очень хорошо, Дима. Да, вот вслух и без паузы,
да,
это гораздо было, лучше, чем на печати.
Так и было в слезах.
Я думаю, что он хотел вернуться.
Другое дело, что у него был все-таки довольно сильный здесь тормоз. И я думаю, решающим обстоятельством был кровавый разгул 20-х, который он помнил очень хорошо.
Разгул 20-х. Что он знал о разгуле 30-х? Что он знал уже последние годы жизни, что в 40-е годы все это продолжается и снова идет? Или это неизвестная совершенно вещь?
Известно, что в 41-м году его возвращение хлопотал Алексей Н. Толстой. Помешало этому война. Но Толстой пытался его вернуть, и, может быть, в этот момент стремительно нищающий, лишенный читателя Бунин мог вернуться. Я это допускаю. Что он знал? Он знал достаточно. В конце концов, русская мысль, да и современные записки держали руку на пульсе. Процесс военных широко освещался. Я думаю, он понимал, что происходит там с литературой. Парижский конгресс 1935 года тоже всем все показал. Я думаю, что он понимал. Он был человек очень неглупый. Иной вопрос, что у него сильна была тоска по масштабу, тоска по читателю, просто тоска по запаху русского полевого цветка. Естественно, что, помните, да, там Куприн, умирая, успел сказать, даже цветы здесь пахнут по-иному. Так, естественно, эта тоска им владела. Но у меня есть ощущение, что Бунин все-таки очень заботился о посмертной репутации. Поэтому переезд был для него под большим вопросом. И раз уж не вышло в 40-х, первым, то в 45-м он, даже получив гражданство, он получил его. Думаю, что он не был готов.
Мы сейчас прервемся, дорогие друзья. Сейчас я напоминаю, что Дмитрий Быков, и отвечая Евгению из Пензы, я скажу, что это еще не Один. Это вовсе даже дилетант.
Один через 2 часа.
Один через 2 часа. Сейчас мы говорим о Бунине и говорим, потому что, на мой взгляд, очень важная статья в последнем номере
важного журнала «Дилетант».
Важного, да. Прервемся, друзья, на 5 минут, и потом встретимся снова.
Дилетанты. Дилетанты.
Мы продолжаем. В «Дилетантах» сегодня Дмитрий Быков, автор последнем номере, в нашем июльском номере, вышедшем в конце июня, статьи об Иване Бунине. Что такое Нобелевская премия Бунина?
Вот здесь интересно. Нобелевскую премию в России часто отождествляют каким-то образом с борьбой за эстетическое качество. На самом деле это, конечно, не так. Нобелевская премия, в который раз повторяют свое мнение, она выдается за открытие новых территорий. Это могут быть новые территории жанровые, а могут быть географические. Бунин в этот момент открывает, безусловно, новую территорию. Это голос беженской России, России, которой больше нет. И естественно, что обращение к этой теме в жизни Арсеньева, которая, собственно, и послужила поводом для премии, это обращение очень важное, очень принципиальное. Дело в том, что в отношении Бунина к России дореволюционной сошлись сложные, еще раз говорю, эмоции, и это и обеспечило ему, конечно, обеспечило его книге такой успех. Это, во-первых, страстная любовь, тоска, тоска по утраченной стране, жадная такое желание воскресить пластически ее облик, запоминание мокрых веревочек у чайников, перламутровых перламутровых щек у селедки, мягких колей в пыльной летней дороге. Вот это все, конечно, страстное воспоминание, которое пытается заместить утраченную реальность текстом такой невероятной точности, такой чуткости. Это само по себе довольно серьезная эстетическая программа. Второе чувство, которое им владеет, это страшная досада, потому что проболтали, ну, все, что сказано у Волошина, который тоже, кстати, у Бунина удостоился довольно желчного отзыва, с Россией кончено, на последях, ее мы проболтали, проморгали. Вот это ощущение того, что все было и все утрачено. Крайне презрительное отношение к тогдашним разговорам, да. Ну, и третье, это, конечно, мучительное сочетание чувств относительно собственной молодости. Любовь к Пащенко, как она описана в Лике, была любовью глупой, нерасчетливой, он сам виноват, он сам ее упустил. Но молодость, время таких сил, такого брожения, тоска по себе глупым и сильным. Вот это тоже достаточно сложные эмоции. Конечно, жизнь Арсеньева, попытка воссоздать погибшую страну, это само по себе выдающийся эстетический подвиг. Кстати, во многих отношениях прустовский, поэтому Бунин награжден еще, конечно, и как наследник великой модернистской традиции, которая пытается воссоздать каждое мгновение. Сама же по себе Нобелевская премия была для него тогда не столько инструментом огромного престижа, повышения этого престижа, но и просто элементарным способом выживания. Достойно упоминания то, что большая ее часть была в порядке благотворительности роздана русским беженцам, не только писателям. Он предлагал...
Саня об этом спрашивает.
Да, он действительно, так сказать, предполагал, что есть два основных кандидата, он и Мережковский. Честно говоря, я считаю, что Мережковский кандидат как минимум не менее достойный. И Мережковский предлагал ему, вне зависимости от исхода, Нобелевскую премию разделить. На что Бунин сказал, нет уж, нет уж, кому счастье, тому и премия. Да, и действительно, она досталась ему. Мне кажется, что для него здесь был еще очень важный мотив духовной компенсации, потому что он всю жизнь считал себя недооцененным. Да, академик, но за листопад. Да, Пушкинская премия, но за Гаявату. Да, рассказы нравятся всей России, но все-таки он всегда был в тени или Горького, или Чехова. Поэтому для него это был такой своего рода реванш, очень важный, а Бунин человек мстительный. И думаю, что эта Нобелевская премия послужила для него компенсацией всех долгих лет унижений и отчасти компенсацией, конечно, будущего ухода Галины Кузнецовой. Вот травма, от которой он никогда не оправился, и вспоминают Нину Берберову, что он говорит, как это можно? Я бы понял, если бы к мужчине. Но вот так, не понимаю, и рыдал. Так что это как бы премия за все его горькие и трагические неудачи.
Вот здесь очень забавное нам пришло и любопытное сообщение. Я сейчас скажу, я антисоветчик. Вот начинается оно хорошо очень. Я антисоветчик с рождения. Но орфографическую реформу 1918 года считаю гениальной. Ее, кстати, придумали не большевики.
Шахматов
придумал. Сергей Вадимович из Екатеринбурга.
Придумали Шахматов, но дело в том, что вообще в реформах русской революции, в ее, как писал Пастернак, великолепной хирургии, довольно много было и не глупого, и перспективного. И правильно совершенно говорил тот же Пастернак, что с учетом нашего прошлого, откуда бы нам и ждать чего-то другого. Это все-таки грандиозный прорыв. И, в конце концов, конечно, то, что это государство так быстро сползло в чудовищную бюрократию, это, на самом деле, эксцесс, а не логика. Этого можно было избежать. Я думаю, что в русской революции было много до сих пор нереализованных великих потенций. Просто хотелось бы, чтобы это тогда случилось эволюционным путем. Но что поделать, такой возможности не было. Я вот что хочу сказать. Понимаете, читать о военные дни можно с наслаждением. Но русская история имеет то преимущество, что она прокручивается перед нашими глазами несколько раз. Каждое поколение успевает как бы сходить в это кино. И вот когда вы живете в нынешней России, неужели вы совсем уж не понимаете тогдашних радикалов, которые от тогдашнего абсурда и предательства желали избавиться любой ценой. Это может быть очень неприятно вспоминать, но по-человечески это очень понятно, глядя на многое сегодняшнее. Понятно не в смысле сострадательном, а в смысле когнитивном.
А, да, в смысле когнитивном, да. Но вот у нас идет припевом таким, вот. Ну, вот, конечно, там такой творческий порыв, сякой творческий порыв. Мы слышим эту музыку, и нельзя не понять. Но не дай бог революция, каждый раз говорим мы.
Это не мы говорим. Это говорит у нас применительно к нынешнему времени такая рабская лояльность. Потому что...
Я не про это говорю. Я это говорю, например. Не дай бог изменения станут каким-нибудь вот кровавым и мокрым.
Кровавым, мокрым они могут
стать. И простым.
А могут не стать. В конце концов, ракета 20 раз взлетает и падает, а на 21-й летит. Так что в России и вообще в мире ничто не делается без проб и ошибок. В этой революции, к сожалению, был страшно долго копившийся, накопленный порыв, который уничтожался веками. Вспомнить этих попов, благословляющих смертные казни. Вспомните эту эпидемию самоубийств среди молодежи. Вспомните это предательство на всех уровнях госаппарата. И вы поймете, что вариантов не было. И очень может быть, что без этой революции Россия бы просто была стерта с лица земли. Просто с карты стерта. К этому шло.
Здесь пишут, вот оправдали, что в телеграмме Бунину, пишет из Петербурга нам, на его депрессивное письмо Чехов посоветовал Бунину перестать пить. Адриан.
Нет, такой телеграммы не помню. Перестать пить он советовал Горькому. Что касается Бунина, то Бунин никогда не жаловался Чехову на депрессию. Известно, что Чехов, когда ему начинали жаловаться на бессмысленность жизни, он действительно советовал или лечить желудок, или говорил, поезжайте как к Тестову, выкушайте рюмки три, я раньше мог себе позволить, и очень любил. И потом непременно селянки. Да? Когда его спрашивали, на чьей он стороне в политической борьбе, кого вы больше любите, он говорил, я люблю мармелад. Это действительно у него есть такой принцип, сливочный мармелад, да? Но Бунин как раз Чехову на Мерехлюндию не жаловался, и Чехов называл его за легкость, за французское изящество, за аристократизм, называл его маркиз Букишон. И именно когда влюбился Чехов в Книпершу, он об этом первым рассказал Бунину. Они поехали, он потребовал вызвать пролетку, и они прекрасной весенней ялтинской ночью мягкой ездили, и Чехов ему одному исповедовал свою любви. Ну, не исповедовалась, конечно, но рассказал. Я влюблен, не рассуждайтесь. Это Бунин был в числе его любимых собеседников. А, собственно, пить Бунин много не пил никогда. Это выделяло его из так называемой среды, где, если вы помните, бытовал такой стишок. Да? Не боюсь, господа, что может нас заесть среда, но боюсь другой беды не пропить бы нам среды. Вот это действительно было, но он в этом смысле не отличался. Шаляпин отличался.
Ляпин отличался. Ой, бедная Аня говорит, а Горький пил, я не знал.
Горький пил страшно. Во всяком случае, в первый период, в период своего первого гражданского брака, еще до женитьбы на будущей основательнице Российского Красного Креста, вот в период того брака, о котором написано в рассказе о первой любви, он пил довольно много, и понятное дело, потому что он жил с женщиной, которая совсем его не понимала. Не без чеховского влияния он с этим пороком завязал начатое, хотя у него, вы знаете, была удивительная особенность. Он мог выпить очень много, не пьянея абсолютно. Он вспоминает их загулы с Леонидом Андреевым, которые продолжались по несколько ночей кряду, вспоминает их шатание по Петербургу. Железное здоровье было у обоих.
А вот мы говорим о среде, мы так упомянули сквозь среду. А что такое среда Бунина? Ну вот для Чехова он собеседник. Он очень хороший собеседник, насколько я понимаю. Что такое хороший. Среда Бунина? Ведь он же не Кружковец, никакой не...
А, вот это...
Или нет?
Нет, конечно нет. Задним числом Бунин нарисовал себе биографию, в которой он одинокий волк среди всех действительно кружковцев, среди людей, которых объединяла мания подмаксимства, желание вот принадлежать кружку Горького. Между тем, Горький был для Бунина благодетелем. Он начал его печатать и прилично ему платить. Он везде говорил, что за Буниным стоит настоящая школа, настоящий аристократизм, что он настоящий дворянский писатель. Он это любил, и, в общем, как сын, чего не говори, а красильщика, пусть богатого, он там или внук, да, и как сын конторского служащего, рано умершего, он завидовал аристократизму Бунина. И надо сказать, что Бунин пользовался этой благосклонностью, очень его уважал, и самое страшное, ему подражал. Давайте сейчас почитаем «Деревню», и мы там увидим столько горьковских тире, горьковских реплик, и даже страшно сказать горьковскую композицию, горьковское неумение строить сюжет, когда вместо сплошных телескопических звеньев этого сюжета, они выложены рядом как бревна. Мы увидим там удивительную, типично горьковскую, механистическую композицию, где сначала судьба одного брата Квасова, потом судьба другого брата. Он ходил под Горьким довольно долго, и я бы не стал преувеличивать его независимость, не говоря уже о том, что без среды и без товарищества знания Бунина просто никто бы не знал по-настоящему. Его широкий взлет его славы связан именно с этим. И до самого 17-го года он с Горьким окончательно не рвал.
Когда порвал?
Я думаю, что разрыв полный относится уже к периоду эмиграции. И, собственно, вот я не знаю точные даты, но я точно совершенно могу сказать, что в 17-м году они еще виделись вполне дружески, и более того, никаких гадостей о Горьком Бунин в это время еще не писал. Это все началось значительно позже. Я думаю, что полный разрыв – это вторая половина 20-х.
Вторая половина 20-х.
Кстати говоря, очерк Бунина о Горьком, в отличие от очерка, скажем, Ходосевича, довольно снисходительного, очерк Бунина о Горьком и неблагодарный, и в каком-то смысле унизительный. Унизительный для них обоих. Когда он описывает, что у Горького была вкрадчивая воровская походка, мягкие воровские ладони, и что он постоянно заплевывал окурки и слюной приглаживал усы, и какой-то слюнявый получается облик. Но он с этим человеком фотографировался, он с этим человеком переписывался, у него была вполне дружеская среда, опять-таки, в Горьковском доме и в горьковских сборниках. Тут важно подчеркнуть еще то, что уже в деревне есть попытка вылезти из-под горьковского влияния, и, конечно, второй брат Квасов с его зеленоватыми глазами и постоянными слезами по любому поводу, это горьковская черта. Но вместе с тем, сколько там чисто стилистически зависимости от того же городка Акурова. Поэтому мне представляется, что позиция Бунина неблагодарная. Ну, в конце концов, а о ком Бунин не написал гадостей в своей замечательной мемуарной прозе? Там уж действительно всем сестрам по серьгам пощадил он только Толстого и Чехова.
Почему Горький такой лидер? И я не люблю слово «харизма», но такое влияние, такое какое-то излучение он распространяет на совершенно разных людей.
Во-первых, сильный писатель, именно физически, грубо сильный, простые, но действенные приемы. Во-вторых, пророс из гущи, а к таким, в общем, традиционно есть доверие. В-третьих, гениальный организатор, который прекрасно обделал свои дела вместе с Пятницким, знания, вместе с Тихоновым Серебровым, Всемирку, умел организовывать и широко ставить издательские проекты. И Горький, не будем забывать этого, один из самых богатых, один из самых профессиональных организаторов литературного дела в первые 20 лет 20 века. Да и потом, в общем, неплохо устраивался человек. Главное, он, вот понимаете, он любил молодые таланты и им помогал.
Правда любил.
Любил, но ровно до тех пор, пока эти люди не становились конкурентами. Такая история была с Леоновым, такая история была даже с Гладковым. Он вообще покровительствовать очень любил, Маяковскому в частности. Любил покровительствовать, он не любил и не понимал равенства. Покровительствовал он и Бунину до какого-то времени. Кстати говоря, ровный характер их дружбы показывает, что Горький не видел в нем серьезного конкурента. Бунин выдвинулся на лидирующие позиции после первых своих эмигрантских публикаций, после «Митиной любви», «Корнета Елагина» и, например, там еще до «Темных аллей», конечно, «Жизни Арсеньева». В конце 20-х, я думаю, Горький все еще не рассматривал его как конкурента.
Вообще очень интересное отношение, которое... У меня есть ощущение, что, не знаю, может быть, люди совсем помладше умеют спокойно относиться к горькому. Без какого-то вот отторжения внутреннего, которое вот, которое в нас почему-то воспиталось. Ну, причина известна, почему воспиталось.
Нам его очень долго навязывали, не будем забывать. Но сегодня, мне кажется, тоже прелесть времени в том, что оно позволяет почувствовать и масштаб горьковского проекта. Ведь Горький действительно считал, что человек неудачный проект, и он нуждается в полной переделке. Именно отсюда его благожелательное внимание к таким экспериментам, как Макаренковская колония, Куряж, и, простите, как Соловки. Потому что для него это такая пергюнтовская переплавка, переделка человека. Я этого не оправдываю, я просто говорю, что логика пути Горького к этому приводила. Проект «Человек» надо отменить. Проект «Человек» еще не начался. А вот в исповеди он пишет, что Бога еще нет, его предстоит сотворить. Это, в общем, по-своему очень привлекательная идея. И потом не забывайте, что Горького просто-напросто интересно читать. Оторваться от новелл Горького трудно. Поэтому его ранний бурный старт, он был, конечно, куплен широчайшим его знанием о жизни, лошадиной памятью, как говорил его дед, и замечательным умением ярко, олеографически ярко излагать.
Драматург еще ко всему.
Ну, драматург он был так себе. У него, в общем, одна случайно получившаяся хорошая пьеса и одна очень хорошая.
Какая? А какая?
«На дне», конечно. «На дне», потому что она продиктована мстительным чувством к Толстому, который там и выведен в виде Луки, и масштабом своей личности вытянул всю пьесу. Ну, и такая пьеса, как бы незаконченная, гениальные первые два акта и очень плохой третий. «Старик». Замечательная пьеса, такой триллер настоящий. А остальные вещи, типа «Васа Железновой», там все эти Егора Булычева, мне кажется, это скучно. Но, конечно, даже помимо драматургии, он эффектный писатель. Писатель с эффектными провалами вкуса, вроде «Песни о Соколе», и с замечательными лирическими достижениями, вроде «Песни о Буревестнике». Ничего не сделаешь, ребята, это хорошо написано.
«Песни о Буревестнике»?
Да, это вошло в литературу. А иначе бы мы этого глупого пингвина забыли бы 20 раз.
Нет, глупого пингвина мы будем помнить всегда.
Ветер воет, гром грохочет. Нет, ну здорово, даже по ритму здорово. Всякий раз, как видишь, буря на море, да?
Но там такой вечно пасущийся Лонгфелло вообще-то.
Ну, попасся он, конечно, но и клевала попаслась. Это такой четырехстопный хоре, любимый русский размер повествовательный. Но ничего не поделаешь, весь рассказ «Весенней мелодии» и вся вот эта песня о Буревестнике – это хороший кусок. Но это запоминается. Да если это вошло в речь, значит, в этом что-то было.
Хорошо. У нас подходит к концу и...
Ничего, сейчас... мы увидимся в Одине через
месяц. Сегодня. Вы увидитесь в Одине, но я пользуюсь этим случаем. Вот здесь забавный вопрос. А в чем они были конкурентами? Сейчас же нет никакой конкуренции. А Алекс пишет нам. Это интересно.
Нет, ну почему? Они были конкурентами.
Что такое конкуренция?
Они были конкурентами прежде всего за читательское внимание и за авторитет в этой среде. Совершенно очевидно. Но просто надо помнить, что для Горького вопрос Нобелевской премии в конце 20-х годов невероятно значим. Если бы она досталась Горькому, он бы не вернулся в Россию. Но поскольку ее от него, так сказать, все ждали, и ему ее не давали, пришлось возвращаться. Кончились источники существования для семьи. Поэтому, кстати, у Горького появилась весьма ядовитая запись о Бунине, где он вспоминает свою дальнюю родственницу, которая злобилась и на всех клеветала, и вот Бунин представляется ему такой обиженной дальней родственницей. Конечно, это был момент конкуренции обостренный, потому что оба в это время были эмигрантами, и, конечно, мировая слава Горького была гораздо больше. Ну вот тогда Нобелевский комитет сделал такой печальный выбор, или наоборот радостный. А может быть, в этом выборе была своя логика. Будем утешаться тем, что русская литература не забывает никого.
Это да, но вот можно ли сказать, что сейчас бытование русской литературы и вообще бытование литературы, она несколько иное, этого, оно вообще другое.
Да просто не нужна она особо никому, это верно.
Может быть, она вернулась и стала литературой?
Нет, этого не произошло. К сожалению, общественная значимость придает литературе очень важную ноту, делает ее более ответственной, более сложной, в каком-то смысле, может быть, более напряженной. Я настаиваю на том, что литература должна быть предметом общественного интереса. Вот сейчас интересное дело. Вот умерли одновременно, я буду об этом вовсе не говорить, Ратушинская и Гранин.
Да.
Диссидентка и представитель официоза. Роднило их то, что в постсоветской России они оказались одинаково чужды. Давайте все-таки попытаемся вернуть, по крайней мере, одну, вернуть русскую литературу в контекст нашей повседневности. Иначе мы ни зачем не нужны.
Но без потери сложности.
Дай бог, чтобы так получилось, без потери сложно. Но чтобы литература была сложной, у нее должен быть умный читатель. В последние годы, мне кажется, что его прибыло.
Прибыло.
Да.
Есть такое ощущение.
И это не зря.
Вот это замечательно совершенно. Я хочу этим вопросом все-таки закончить, потому что Таня спрашивала все время. А принять революцию – это хорошо или плохо? Чудесный вопрос просто.
Смотря для чего. Для революции хорошо, для вас иногда плохо. Но, понимаете, не забывайте, что вот человек, который не долез до вершины горы, все-таки поднялся выше того, кто триумфально залез на кучку. Человек, который проиграл, поверив в революцию, все-таки увидел и понял больше обывателя, который зашурился, возненавидел ее и сбежал от нее.
Ну что ж, Дмитрий Быков, и сегодня, пожалуйста, сегодня будет Один, и сегодня будет большой, как всегда, с четверга на пятницу, большой, серьезный ваш разговор. Значит, ну, а это была программа «Дилетанты».
Спасибо.
Читайте номеры, читайте в каждом номере, в галерее очередной портрет кисти Дмитрия Быкова. Всего вам доброго.
Спасибо.
«Дилетанты».